Йога Васиштха, глава 6. Дева Пуджа. Методы поклонения Богу. Шива продолжает давать наставления Васиштхе. Бог продолжил. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Эту фразу надо запомнить. В полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Если вы держитесь наставления этой фразы, это ключ к единому вкусу. Так уж устроен этот мир, что здесь хватает как приятных, так и неприятных восприятий. Но те, кто пребывает в неведении, поглощенные иллюзиями, беспокоятся по поводу неприятных восприятий и страстно жаждут переживать приятные. Это происходит вследствие естественной склонности делить реальность, принимать и отвергать. Но йогин, следующий пути освобождения, должен делать наоборот. Это настоящая практика, ведущая к освобождению. И всякий раз, когда вы остаетесь спокойными в результате неприятных восприятий или приятных, и ищете то единое интегральное сознание, которое их объединяет, вы по-настоящему выполняете садхану единого вкуса, выполняете тапас и прогрессируете. Но когда вы позволяете себе беспокоиться из-за этого, вы теряете свою духовную силу и движетесь в пути обратном освобождению. И Шива говорит, следует поклоняться. То есть относительный ум должен быть в преданности, в вере в отношении Высшего Я. Часто нам также не хватает веры. Без веры созерцательная практика вырождается, становится игрой ясности, наворотами интеллектуального ума. Без веры человек бредет в тупике, основываясь только на своем собственном понимании. Тогда иногда его ясность может серьезно путать его. Напротив, если есть вера, как таковая ясность всегда занимает подчиненное положение. Ясность хороша в относительном измерении, но в абсолютном смысле в воззрении ясности делать нечего, поскольку ясность оперирует двойственными категориями. Ясность – это игровое развлечение, но вера – это момент абсурда, парадокса, иррационального. Именно поэтому истинное созерцательное присутствие только начинается с ясностью, но не заканчивается на ней. Оно зиждется на вере. Шива говорит, «Все следует рассматривать как хорошее и благословенное». Или «все можно рассматривать как хорошее и благословенное». «Все следует рассматривать как хорошее и благословенное» не означает, что мы можем путать гнилую еду с качественной и думать, ну, все это хорошее и благословенное. Хотя некоторые ситхи именно таким путем достигали единого вкуса. Прежде всего, нужно научиться рассматривать все как хорошее и благословенное на уровне воззрения. Если вы не обретете чистого видения, у вас всегда будут сомнения, подозрения в отношении других, их негативные оценки, вы всегда будете иметь червячок в душе, который будет грызть вас и грызть. Вместо того, чтобы прогрессировать, вы будете озабочены этим червячком. Но чистое видение означает, что все червячки из души у вас ушли, по крайней мере, на уровне воззрения. Вы по-настоящему верите в глубинное добро, которое лежит в основе каждого живого существа, каждого человека, каждого явления. Вы по-настоящему воспринимаете чистую природу реальности. И пусть вы не совсем ее еще воспринимаете, и иногда это не видно, но, по крайней мере, на уровне воззрения, на уровне убежденности и веры у вас есть такая абсолютная убежденность в чистой природе реальности. Поняв, что все является единым высшим «Я», стоит поклоняться этому «Я» в таком духе. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться высшему «Я». Уровень вашей практики определяется степенью вашей стабильности, вашей надежности. Тот, кто обрел глубину в практике, это человек, которому можно много доверить. Это тот, кто имеет стабильность. Тот, кто отвечает за свой выбор, за принятые решения, за свою санкальпу. Тот, кто верен своим идеалам. Тот, кто не меняет своих убеждений, не меняет своих принципов. Почему? Потому что он делает свои выборы из внутренней глубины, и эту глубину не в состоянии поколебать ничто. Человек, который делает свои выборы не из внутренней глубины, он очень нестабилен, он не уверен. Он часто изменяет своим принципам, его оценки иногда такие, иногда другие. Именно поэтому важно обрести такую внутреннюю глубину. Иногда воззрения на историю, на исторические процессы часто меняются. Одно время все восхищались нашим прошлым. Затем мнения поменялись, и все начали в него плевать, говоря, какое оно ужасное. Через некоторое время снова начинают думать, вроде бы оно не такое уж и плохое было. Это очень странно, ведь прошлое одно и то же. Люди не могут вмешиваться в исторический процесс прошлого. Но за короткое время, за какие-то 20 лет, к примеру, я, наблюдая за оценками исторического прошлого, увидел, как оно трижды минимум поменялось. Это означает, что люди, которые выносят такие оценки, не имеют глубины в оценке исторического прошлого. И их мнение зависит от событий, ситуации, от конъюнктуры. Но йогин имеет восприятие на уровне за пределами причин, следствий и прошлого. Принимая прибежище, подключаясь к духовной линии учения, вы устанавливаете связь с ситхами. Ситхи находятся в контексте ведической традиции. Сама ведическая традиция – основана на учениях древних риши, древних мудрецов. А сами древние риши являются представителями потомков цивилизации древних ариев или представителями древних ариев. И когда мы вступаем в контакт с учением, то мы приобщаемся к цивилизации древних ариев, к цивилизации богов, которая была в Трета-югу и Двапара-югу. Осколки арийской цивилизации остались и в Кали-югу. Считается, что потомки арийской цивилизации жили до наступления ледникового периода в районе Северного полюса и приполярных областей России, где располагался так называемый Арьяна-Ваэджа, арийский рай, или чистая страна ариев. Некоторые древние источники говорят, что это была страна гипербореев. И лишь после ледникового периода остатки цивилизации ариев начали расселяться по всему земному шару дав основание различным народностям, от Якутии, Германии до Индии и Ирана, оставляя осколки своей культуры. К примеру, следы арийской цивилизации обнаружены в районе Мурманска, Хортицы, острова Хортица в районе Запорожья, в районе Аркаима и многих других мест. И мы, в общем, являемся потомками этой арийской цивилизации, поскольку она дала основание славянам, германцам, Пакистану, Индии и Ирану. Я думаю, в 2008 году мы предпримем попытку экспедиции в район Хортицы, Аркаима с целью этнографических, археологических, культурных и парапсихологических экстрасенсорных исследований этих мест, с тем, чтобы самим собрать материал об арийской ведической цивилизации. Также такие исследования будут проведены на территории Дивьялоки. И когда мы следуем духовному пути, мы не просто становимся монахами, мы вступаем в другое видение, видение другой цивилизации. И очень важно понять, что это была за цивилизация Бога людей, какое у них было воззрение. Если мы хотим понять это воззрение, нам нужно понять воззрение Васиштхи. Если у нас было такое достойное прошлое, то очень важно, чтобы мы были сами достойными преемниками такой цивилизации, людей, богов и самих богов. Ученики из Запорожья планируют в районе острова Хортицы на месте этих изысканий создать ведический центр Арья-Веда. По плану, разработанному монахами. И я думаю, это происходит неспроста, поскольку по закону кармы существуют некие определенные причины, когда они вызревают в определенные следствия. Ведическая цивилизация ариев – это мандала богов и богов-людей, целью которых, в отличие от современного общества, была сакральная цель совершенствования и познания Абсолюта, постоянное развитие и совершенствование. Подобная цивилизация всегда строилась на воззрении Риши, ее основателей. И Васиштха является одним из таких фундаментальных основателей такой цивилизации. Шива говорит: следует оставить разделительные понятия «это я, а это не я». И действительно непосредственно понять, что все это воистину есть Брахман, единое, неделимое и бесконечное сознание. В таком духе следует поклоняться Высшему Я. Всегда во всех формах и их видоизменениях следует поклоняться Высшему Я всем тем, что тобой получено. Когда вы получаете учение, очень важно руководствоваться передачей. Часто, занимаясь духовной практикой, мы испытываем различные опыты, пустоты, ясности и так далее. Но все эти опыты сами по себе могут быть ценными, если мы правильно в них ориентируемся. А правильное ориентирование в них возможно, когда вы работаете с передачей, когда вы общаетесь с текстами и применяете передачу и текст в жизни. Что значит применять передачу в жизни? Означает жить в духе Самаи. Если вы не живете в духе Самаи, то вы промахиваетесь мимо передачи, даже если все прекрасно слышите. Дух Самаи означает не только слышать учение, а жить им, верить ему, практиковать гуру-йогу и получать от этого пользу. Работать с текстами означает, что изучение священных текстов перерастает в то, что, практикуя, вы постоянно сверяетесь со священными текстами. Почему иногда бывают затруднения с чистым видением? А потому что мы не верим в наставления. Потому что мы реально их не применяем. Когда есть конкретная практика, но вот этот червячок, вот этот изворотливый ум, он говорит, а вот как вот? Ничего такого я не вижу чистого. Вот я смотрю и не вижу. Вот все так красиво говорится, а вот я вот не вижу. А и не увидишь. Не увидишь, пока себя не поменяешь. Даже не надейся с таким подходом. Потому что что-то внутри тебя должно щелкнуть. И что-то должно поменяться. Ты должен выйти на другой уровень воззрения, потому что теми глазами, что ты пытаешься смотреть, ничего никогда не увидеть. Потому что смотреть на учение нужно глазами веры, преданности и правильной практики. Если в практике есть отклонение, как ты можешь увидеть? Ничего этого не произойдет. Это все равно, что вы пытаетесь дозвониться Анандалиле, а набираете трубку Валова. Скажите на милость, как вы дозвонитесь Анандалиле? Вы же набираете неверный номер изначально. Таким же образом и здесь чистое видение возникает как результат правильной практики гуру-йоги, правильного созерцания и правильного понимания. Я вас уверяю, все возможно видеть, если вы соблюдаете все наставления и практикуете правильно. И первый шаг здесь должен быть шрадха, вера. Затем правильное применение наставлений. Если вы правильно применяете, то вы в себе не кормите червячка сомнения. Вы не кормите червячка нечистого видения. Он у вас просто исчезает. Несмотря на это, вы всегда имеете различающую мудрость, и вы ее не теряете. Но ваше воззрение радикально изменяется. Потому что вы должны по-настоящему сказать: «О, мой дорогой ум, ты действительно хочешь продолжать в эти глупые игры? Если ты хочешь продолжать, тебе надо забыть об освобождении. Но если ты хочешь реально освободиться, тебе нужно прекратить все эти игры и попытаться реально понять, что есть чистое видение. Тебе надо прекратить захватываться своей ясностью и попытаться реально понять, что есть дух самосвобождения, веры». Итак, Шива говорит: «Всегда, во всех формах и их видоизменениях следует поклоняться Высшему Я всем тем, что тобой получено». Вот посмотрите, Шива не говорит: «Вот в этих формах можно поклоняться, а в этих нет». Или при других обстоятельствах поклоняться не нужно. Он говорит: «Всегда следует поклоняться Высшему Я. Всегда». И вот если мы понимаем смысл этой фразы «всегда», то изначально наше нечистое видение начинает самоосвобождаться. Наши иллюзии, сомнения также уходят. Мы поклоняемся правильному и неправильному, чистому и нечистому. То, что нам нравится, и даже то, что не нравится. И сам факт поклонения, он делает наше сознание всегда открытым Всевышнему Источнику, а значит, благословение не иссякает. Более того, когда вы поклоняетесь в неблагоприятных ситуациях, поток благословений нарастает. Те, кто этого не понимают, они слишком ценят относительные условия. Они слишком обращают внимание на относительное, не понимая, что негативные условия можно прекрасно использовать для продвижения. И даже если что-то происходит, ведь это не ваша проблема. Скорее, может быть, это проблема кого-то другого. И Шива вновь говорит: «Следует поклоняться Высшему Я, оставив различия между желательным и нежелательным, и даже оставив такие различия, но используя их как материалы поклонения». Это очень тонкий момент, посмотрите. Шива говорит: нужно поклоняться, то есть быть в состоянии открытости, самоотдачи, самотрансценденции, оставив различие между тем, что нравится и не нравится. А затем он говорит, или даже оставив такие различия, но используя их как материалы поклонения. То есть, или даже оставив игровое развлечение, но тоже сделав это объектом поклонения. Другими словами, на относительном уровне вы можете проявлять понятийную работу ума, связанную с развлечением. Но эта работа ума игровая, и она также является способом такого поклонения. Без стремлений и не отвергая ничего, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий. Не следует возбуждаться или впадать в депрессию, когда встречаешься с незначительными или значительными объектами. Так же, как ни на небо, ни на пространство не оказывают влияния разнообразные объекты, существующие и растущие в этом пространстве. Следует поклоняться Высшему Я без психологических предпочтений, каждым объектом, получаемым без усилий, просто по совпадению времени, места и действия, без разницы, будут они обычно считаться хорошими или нехорошими. Что это означает? Это означает, когда вы выходите на улицу, и идет плохая погода, вы поклоняетесь своими ощущениями неудобства от плохой погоды. Когда вы испытываете какие-то переживания, вы поклоняетесь этими переживаниями. Хорошие они или плохие? Что значит «поклоняетесь»? Это значит, то восприятие, которое испытывает эти переживания, воссоединяется с исконным светом осознавания, с пространством чистого «я» и отдается ему, открывается ему, настраивается на его нисходящую силу. И Шива говорит, в этой процедуре поклонения Высшему Я, какой бы предмет ни упоминался как необходимый для поклонения, он является той же природы, как и все остальное, хотя все может называться разными словами. Какой бы предмет ни упоминался, он является той же природой, как и все остальное. Что бы ни происходило, какое бы вы ощущение ни испытывали, это не меняет вашего сознания, не затрагивает ни вашей медитации, ни вашего воззрения. Оно является тем, что вы просто подносите исконному свету. Часто мы говорим, что когда мы в хороших условиях, мы можем объединяться, и мы можем быть в присутствии, и у нас правильное состояние. А когда условия чуть меняются, мы этого не можем. Но наша задача, начав с тепличных условий, перейти к такому созерцанию, когда оно может созерцать или поклоняться в самых трудных условиях. И ступень закалка в учении о 16 кала и есть такой принцип поклонения. Когда вы можете созерцать в условиях, которые могут показаться неблагоприятными или отвлекающими, или слишком сбивающими. Спокойствие и равновесие – сама сладость, и эта сладость выходит за границы разума и чувств. Что бы ни было затронуто этим равновесием, оно само сразу становится сладким, каково не было бы его описание или определение. Наверное, я бы здесь перевел не сладость, а нектар. И чтобы не было затронуто вот этим равновесием, оно сразу само становится нектаром, каково бы ни было его определение или описание. Если вы находитесь в правильном состоянии, то все, что бы ни касалось вас, оно получает природу такого нектара. Оно становится благоприятным. И вот духовный уровень практикующего можно определить по тому, как все, что касается его, превращается в что-то чистое и позитивное. Становится оно нектаром или нет. Что значит становится нектаром? Это значит, в результате интеграции и взаимодействия сознания с энергией происходит трансмутация. И в результате такой трансмутации пространство очищается. Меняется видение в лучшую сторону. Или улучшаются отношения. Или гармонизируется пространство. Все гармонизируется, все улучшается. Ну, допустим, вы посмотрели, сгорела баня. Но ваше сознание с этим соединилось, и возник храм. Вы посмотрели, у человека нестабильное состояние, но ваше сознание с ним соединилось, и он ушел вдохновленный вами. Вы видите, проблема в отношениях или материальная, системная проблема в организации. Но ваше сознание с этим соединилось, и проблема превратилась в мандалу, в что-то высокоорганизованное, в что-то прекрасное, гармоничное. Вы посмотрели проблемы в чакре или в каналах в вашем теле, но ваше сознание с этим соединилось, и канал или чакры очистились. Это и есть превращение всего в нектар. Вы увидели плохо откорректированный текст. Но в результате интеграции этот текст вышел идеальным, потому что ваше сознание мгновенно это превратило. Вы прослушали музыку, услышали фальшивые ноты, и в результате этого музыка стала идеальной. Таким же образом, чего бы ваше сознание ни коснулось, просада, организации работ, все превращается в нектар. Нечто благоприятное, то, что повышает уровень энергии, повышает уровень самоорганизации. Только то является действительным поклонением, что совершается в состоянии спокойствия. Как пространство, когда разум успокоен, без малейшего движения мысли. Находясь в таком состоянии спокойствия, мудрый может ощутить бесконечное в себе, даже занимаясь естественными действиями внешне, без пожеланий и отвержений. Спокойствие разума означает, что у вас нет хаоса наплывающих мыслей, у вас нет раджаса. Раньше монахи ко мне вбегали в дверь. Так, они так напористо стучали, а затем вбегали, говоря: «С вами! Знаете что?» Я говорил: «Стоп, стоп, стоп. Давайте повторим это все в другом состоянии». Но последние 5 лет я этого уже не вижу. То есть уровень совершенно изменился. Есть спокойствие. Это значит, у вас нет хаоса мыслей. А когда у вас нет хаоса мыслей, у вас есть зеркало ясности. И это зеркало ясности означает, что вы можете пребывать в состоянии пространства. И когда вы пребываете в состоянии ясности и пространства, вы ощущаете бесконечное в себе, даже занимаясь естественными действиями внешне. И это переживание бесконечного не исчезает. Медитировать на Всевышний Источник и быть в естественном состоянии значит переживать такое бесконечное в себе ежесекундно. По сути, по-другому и нельзя, потому что мы являемся бесконечными. Имея конечное тело и конечный ум, в своей сущности все-таки мы бесконечные существа. Быть в состоянии сахаджи и значит быть бесконечным. Тот, кто конечен, тот несчастен. Тот, кто бесконечен, является истинно освобожденным, истинно имеет высшее счастье. В таком случае непонимание, глупость и чувство эго не возникают даже во сне. Оставайся в этом состоянии. О мудрый, воспринимая все как ребенок, поклоняйся Богу этого тела, то есть разуму, всем, что приносит тебе время, обстоятельства и окружающая обстановка. Будь спокойным и откажись от желаний. Бог продолжил: что бы ты ни делал и когда бы ты ни делал, или отказывался от действия, всем можно поклоняться Богу, который является чистым сознанием. Рассматривая все это как поклонение Высшему Я, которое есть Бог, он радуется. Нравится и не нравится, привлекательно и непривлекательно – это только слова, которых нет вне Высшего Я. Даже концепции, обозначаемые словами «независимость», «бедность», «удовольствие», «боль», «моё», «другие», на самом деле являются поклонением Высшему Я, потому что разум, приводящий к появлению этих концепций, тоже Высшее Я. Знание такого космического существа – единственный подходящий метод поклонения Ему. Только на это Высшее Я или космическое сознание указывает выражение «этот мир». О, что это за загадочная диковина, когда это Высшее Я, которое есть чистое сознание или разум, как бы забывает свою собственную природу и становится индивидуальным сознанием по отношению к самому себе. Всякий раз, когда вы действуете, общаетесь, вы должны спрашивать себя: а вот в этот момент поклоняюсь ли я таким образом? А вот в этот момент что я делаю? Бывает, у нас есть желание просто поговорить, отвлечься или пофантазировать. Но эти вещи можно делать в двух вариантах. Первый вариант – следовать наставлениям Васиштхи. И даже когда вы говорите, фантазируете, все равно сделать это поклонением. Тогда это будет действие в истинном присутствии. А второй – не делать это поклонением и выполнять это в обычном, ну, таком профанском варианте. И монах – это тот, кто должен страшиться профанных действий. То есть монах – должен претендовать на роль мастера практики. А мастер – это тот, кто дорожит своей репутацией практикующего. То есть настоящий мастер уважает себя. И для мастера делать ошибки, как дилетанту, негоже. Это значит потерять свою репутацию, квалификацию и опозориться. И монах, стремясь стать мастером, он должен всегда избегать профанических действий. А профанические действия означают, что он действует без такого поклонения, действует вразрез с наставлениями Васиштхи. Настоящий мастер всегда стыдится сделать даже мелочную ошибку, потому что, ну, это просто его недостойно. Не потому что это необходимо по правилам или ради престижа, просто потому что он очень уважает себя. Таким же образом, становясь мастерами монашеской практики, вы также должны избегать профанности в ваших действиях. А профанность в действиях, она может быть только в том случае, когда у вас отсутствует такой принцип высшего поклонения. Когда ваши действия происходят сами по себе, как бы без благословения высших слоев сознания. Термин «поклонение» в лай-йоге не используется часто. Шива его использует. Самое главное здесь понять, что поклоняется наш относительный ум нашему высшему «я». Он поклоняется ему самоотдачей, преданностью, отсечением эгоистичных надежд, страхов и цепляний. Часто наши эгоистичные надежды, страхи и цепляния мешают такому поклонению. Что-то происходит, и вот наш старый опыт или наши привязанности выползают. И возникает цепляние, возникает привязанность, возникает гнев. Возникает все что угодно, то, что затмевает сам этот принцип поклонения. И вот здесь-то и важно монаху, как мастеру созерцания, вовремя распознать такую ошибку и не пойти на поводу низших движений своей души. И сделать все это также таким процессом поклонения. У одного учителя был ученик, и этот ученик сам был уже на уровне наставника. И когда он путешествовал, то другой учитель похвалил его, отозвался о нем хорошо. И этот ученик, он сказал своему учителю о том, что другой учитель его похвалил и весьма о нем высоко отзывался. Но учитель тут же резко отругал его и сказал: «Ты, я вижу, очень рад этой похвале. Но не слишком к ней привязывайся. Лучше будь скромен и смиренен». Вы должны страшиться как ругани, так и похвалы, к которой ваш ум привязывается. Как только возникает состояние вне такого поклонения, когда есть приятное или неприятное, истинный мастер должен сразу же избегать этого, как профанного видения реальности.
Oh.